Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве, это программа «Все так». Мы с Натальей Басовской говорим об Арке Аврелия. Я спросил вас, почему не была разрушена римскими папами конная статуя Марка Аврелия, хотя все языческие памятники и всех язычников, безусловно, были разрушены. Так вот, правильный ответ, и естественно, что его приняли за другого человека, они же в лицо не знали, фотографии не было, за императора Константина, который сделал христианство официальной религией Римской империи, за Константина Великого и компьютерную игру. Игру «Древний Рим» фирма 1С получает Дима, чей телефон начинается на 593, Ирина 134, Денис 241, Ольга 762, Борис 673, Андрей 180, Анастасия 544, Владимир 038, Зоя 754 и Андрей 242. Марк Аврелий, усыновленный, женатый на дочери императора. Умирает император, умирает Антонин Пий 7 марта 161 года, и вдруг, совершенно неожиданно.
Антонин Пий получил это прозвище Пий, потому что высоко ценился современниками. То есть ушел очень хороший император, благочестивый император, ну, добропорядочный, что ли, спокойный. А наследник Марк Аврелий и сонаследник Луцивер 23 года как бы ожидали этого ухода. Тем не менее, передача власти произошла спокойно.
Им по 40 лет.
Да, им по 40 лет. И Марк Аврелий как бы первым подчеркнул, что их двое, что у него есть соправитель. Марк Аврелий – преемник, а Луцивер – соправитель. Немедленно пригласил его. И в течение 8 лет, со 161 по 169 годы, они были соправителями.
2 августа.
И опять никаких данных о том, что между ними была какая-то борьба. Нет. Хотя все источники и все авторы, пишущие об этом, отмечают, что это были очень разные люди. Никакой философичности у Луцивера не было. Он был как раз человеком совершенно других наклонностей. Предпочитал веселую жизнь, умел тратить, широко тратить, транжирить деньги, любил и умел воевать. Марк Аврелий воевать не любил, хотя был
но умел, но умел.
Был вынужден. Да, любопытно, что у него, конечно, и вот в поведении есть намеки на то, что в этих своих диалогах с совестью он добивался побед личных над какими-нибудь сомнениями, тревогами, которые противоречили бы вот этому предхристианскому мировоззрению. Все-таки, прежде чем говорить о том, как же он правил, а правил он совсем неплохо, еще чуть-чуть о дневнике, чтобы он нас не совсем победил, но и не забыть его никак нельзя. Вот я зачитаю несколько его мыслей, и, наверное, выражение предчувствия христианства всем станет понятным. Никогда не следует отвечать злом на зло. Лучший способ оборониться – это не уподобиться обидчику. Ну, наивно, но чисто христиански. Он пишет даже о любви к врагам. «Помни, – говорит он сам себе, – даже ненавидящие тебя по природе – твои друзья». Называл себя гражданином мира. Это совершенно не римская позиция. Римлянин, настоящий римлянин, он никакой не гражданин мира, только римского. Римского мира, Pax Romanum. Вот это да, римский мир. А весь остальной за пределами Рима, это не мир, это варварская периферия. А у него вот так. Все мы люди. Уже живет эта мысль, которая укоренилась христианской религии, никуда от этого уже не уйдешь. Но он себя не считает нисколько христианином.
Нет, но нисколько. Он преследует христиан. Ну что, да. Наталья Ивановна, вы как-то сразу
он не прекращает
тайных христиан.
Да. Он не прекращает преследование христиан. Он лично этим не увлекается, но не прекращает. Он борется, видимо, своим собственным соблазном принять эту религию. Не живи так, точно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Уже близок час. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим. Что он? Может быть, он в этом теоретик? Да не совсем.
Теоретик.
Смотрите. В 171 году, Алексей Алексеевич, произошло знаменитое восстание на Востоке, возглавленное наместником императора на Востоке Овидием Кассием, героем войны с Парфией, которого обожал Рим, замечательный полководец. Этот полководец возглавил восстание с целью свержения Марка Аврелия и с целью захвата власти абсолютно в духе традиционных римских императоров до христианской ранней.
Ну, давайте все-таки в его оправдание скажем, что на Востоке широко распространились слухи о том, что император умер, и легионы на Востоке превозгласили Кассия своим императором.
Так кто как толкует? Кто-то считает, что Кассий поднял элементарный бунт. Ну, во всяком случае, бунт не удался. Марк Аврелий сейчас же собрался на подавление бунта. Он долг императора Рима понимал прекрасно. Но в своей душе вот у него эти предчувствия были. Кассий был убит своими сторонниками. Когда они увидели, что дело плохо, что римские легионы приближаются, они его убили как положено. Но все твердят современники, что ко всем остальным Марк Аврелий отнесся очень милосердно, не в традициях, ну, допустим, былых страшных времен, времен Суллы, Августа, Нерона, да, ну, там кровь рекой лилась. Очень милосердно. И даже пишут современники, что если бы в его было власти, то и Кассий бы остался жив, только был бы наказан. То есть в его душе, видимо, шла постоянная битва. Его душа ощущала, что правы эти самые христиане. Но преследование он не прекратил.
Наталья Ивановна,
откуда же у него эти сомнения?
Но подождите, он не принимал, это тоже из дневнике, он считал, что христиане, во-первых, фанатичны.
Фанатики. Совершенно верно.
Что первые христиане были фанатиками. А во-вторых, он не признавал фетишизма, обожествления, вот одной фигуры, непонятно какой, непонятно кого. Так что вот давайте, чтобы наши слушатели не поняли, что он был тайным христианином.
Ни в коем случае. Но сомнения какие-то, что какое-то переустройство римской души должно произойти, сомнения у него были. Посмотрим дальше факты биографии. В 169 году в очередном походе против германцев умер его соправитель Луцивер. Он остался единственным правителем. Ну, что же, как единственный правитель? Может, он сразу изменился? Может быть, появились какие-то тиранические признаки в его правлении? Давайте посмотрим.
Так скажем, что Луцивер умер своей смертью.
Своей смертью,
да.
В походе.
Он его терпел.
Хотя было трудно подчас, финансово трудно. Прожил очень много денег. Он проявлял уважение к Сенату. Дружно говорят все. А это непросто, потому что все-таки императорская власть, императорское положение, тем более уже единоличного правителя, большой соблазн всех отправить с их мнениями сенаторов как можно подальше. Он следовал той самой линии сочетания единоличного правления и свободы, которая со времен там на Нерва и Трояна была заложена. От завоеваний он перешел вынужденно к обороне. Дело в том, что Римская империя именно в это время, Троян последнюю провинцию завоевывает, Дакию первую, ее римляне оставляют. Нет уже сил, а Троян его предшественник. От завоевательной политики они переходят к обороне. Защищаясь от Парфии, правда, они нанесли ей очень такой чувствительный удар, за что Марк Аврелий получил триумф, но нисколько голова у него не закружилась.
А все-таки Паршан отбил вот тот самый Кассий, который потом поднимет
восстание. Луцивер, да. Совершенно верно.
А триумф получил Марк Аврелий. Я обращаю внимание, как императору.
Как положено императору. Он в основном стал заниматься обороной границ, создав так называемый «Лимес Романус» – систему укрепления империи в придунайских областях и Порейнских областях, в областях Германии, потому что там все время вот эта активизация периферии ощущалась. Заметил, и его предшественники заметили, а он развивал эту тему, так называемый «рабский вопрос». Вот опять, Алексей Алексеевич, вы, конечно, правильно говорите, что не надо только его записывать ни в коем случае в христиан. Он ходил на гладиаторские игры. Правда, очень смешно. Сидя на гладиаторских играх или там, где христиан могли пожирать дикие животные, он там сидел, но что-нибудь читал и что-нибудь конспектировал, чтобы вот реального участия в этом не принимать. Отказаться от римскости не может, стать другим, и в то же время ему это претит. И так замечен рабский вопрос, что именно он сделал. Что есть проблема в Риме, что покуда есть разделение на рабов и свободных, антагонистическое, безмерно острое, непреодолимое, это какой-то изъян, это какая-то опасность для Рима. Уже Сенека писал, учитель Нерона, знаменитый философ, что некоторые сенаторы, горячие головы, предлагают ввести форму для рабов. Воображаю, что будет, если рабы начнут нас считать. Самые умные догадались. Опасно, что свободные превращаются в горстку, окруженные морем ненавидящих их рабов. И вот Марк Аврелий продолжал линию по робкому, осторожному. Мы помним, как в России, каково было отменить крепостное право. Осторожному ограничению прав свободных людей по отношению к рабам. Тенденция к превращению их в колонну, в полусвободных. То есть законы о защите их имущества. Мелкого, жалкого, но имущества, чтобы его защищали. Поощрение отпуска на волю раба по каким-то особым причинам, за особые заслуги и так далее. То есть вот это все он пытался продолжить, и это шаги. И по защите Рима, и внутренне...
И по развалу Рима.
Да. Страшная, безнадежная, в общем-то, ситуация.
Я хочу сказать, когда в 166 году, когда еще был жив Луций Вера, и были два соправителя, когда вот германские племена, вот те самые, начинают вторгаться или подходят к границам империи, что он делает? Он предлагает вооружить гладиаторов и рабов, дать оружие рабам и гладиаторам отправить на защиту границы. Чуть было не получил на свою голову восстание в Рим. Как рабам доверить оружие? Между прочим, восстание Спартака 230 лет назад.
Они жили на пороховой бочке не одно столетие. И вот самые умные головы это уже понимают. Понимают. А преодолеть это безмерно трудно. Да, Марк Аврелий окружил свой трон философами. Главный среди них Квинт Юний Рустик из его учителей. Вызвал также в Рим Аттика, Фронтона, Клавдия Севера, Прокула, то есть всех, кого мог, самых философских философов. В Афинах учредил 4 кафедры философии для каждого направления. Для академического направления философии, перипатетического, стоического, эпикурейского. Так они в это время разделялись, такие школы. Вот, пожалуйста, всем. Всем по кафедре, а профессоров этих кафедр взял на государственное содержание. То есть он хотел быть философом на троне действующим, не философствующим, а действующим. Он очень увлекался государственной благотворительностью. Давал много денег, не первым, опять со времен Трояна это было. Давал деньги на воспитание бедных детей из бедных семей. Вел специального претора, ну, специального крупного чиновника по наблюдению за этой социальной, как мы сейчас скажем, деятельностью. Боролся за контроль в судах, чтобы было больше справедливости. Некие меры по защите вот пекулия раба, то есть его имущества дополнительные, принимал. Но как только начал, пусть даже по мелочи, поощрять отпуск рабов на свободу, даже за особые заслуги. Одни сенаторы довольны, а другие нет. То есть это лезвие бритвы, рабство обрекало Рим на потенциальную гибель. Рабство и вот это самодовольное, самоуверенное отношение ко всему окружающему миру, кроме Рима. Вот наедине с собой он говорит, мы все граждане мира. Скажи он это вслух, его бы зарезали.
Но надо понимать, что это он делал не исходя из тех позиций, которые вы сейчас от себя излагаете, Наталья Ивановна. Я имею в виду социальных позиций, не допустить взрыва. Это вот он апеллировал к совести. Вот они все-таки люди, да, и у них должны быть свои права, как у жителей, не как у граждан, как
это
у жителей.
Это антиримская мысль.
Это антиримская мысль, но это не социальная мысль. Давайте поможем бедным, да, и освободим рабов.
Я сказала, как мы сказали бы сегодня. А. Безусловно, Алексей Алексеевич, это совершенно неподходящая категория к той эпохе.
Это антиримская мысль.
Она антиримская мысль, потому что по классическому римскому самосознанию люди делятся на людей и инструментум вокалис. Это классическое рабство. Говорящий инструмент, не людей. И потому так бьется внутренняя жизнь, так мучается внутренний этот человек, который в этом усомнился. В этом сомневался уже Сенека. Давно, более столетия назад. Сильно сомневался. И писал, с другом своим переписывался, говорит, вот только я уже задумаюсь, что как учат христиане все люди, люди, потом пойду поколочу раба за что-нибудь, за проступок. И чувствую, что вышел опять из этих великих размышлений о том, что все люди – люди. Умел ли он управлять, Марк Аврелий? Видимо, да, потому что его приемный отец Антонин позаботился, чтобы он прошел некие ступеньки государственного опыта. У Марка Аврелия к его 40-летнему водворению на престол, когда ему в возрасте 40 лет, был опыт государственной деятельности. Он уже был квестором, это высокий чин, и это большая административная деятельность в системе римских должностей. Он был консулом 3 раза, и хотя над всеми консулами этой эпохи были императоры, все-таки консулы, это опять, как мы скажем сегодня, действующие чиновники высокого ранга с немалыми полномочиями. Мир с сенатом, он стремился его сохранять всячески. Уважение к законам, гуманизм, он стремился, но вынужден был все время воевать. В своих дневниках он отмечает, что война как таковая ему не нравится. Но не защищать римский мир, который трещит, начинает трещать на границах, он не может. И он все время воюет, а еще воин...
Причем сам в походе. Во многих походах
участвует сам. Трагический аспект этих походов был тот, что со времен Парфянской войны, а затем и в войнах с германцами, в Рим занесена эта самая чума.
Называется Антонинова чума.
Она никак оттуда не хотела потом выселяться. Она вот поселилась в Риме, и ее...
Это не эпидемия, в смысле, что вот прошла, все умерли, и она ушла. Нет.
Так
она
было в средневековой
Западной Европе. Как было в средневековой, нет.
Она как-то поселилась. Может быть, это была какая-то вариация инфекции. В конце концов, мы не медики, хотя медики об этом
пишут,
немало,
изучи, да, да,
немало
да.
рассуждают и с огромным интересом. Она вот как будто поселилась. И тоже многие, конечно, как во всех таких событиях традиционных обществ, чума, начинали рассуждать, что это наказание. А рядом христиане. Говорят, а мы знаем за что. А мы знаем, за что это наказание. Христиане, преследуемые, принимающие героические мученическую смерть, не сдающие своих убеждений. Примеров таких очень много. Верующие в то, что рано или поздно становятся очень светлые отношения, и что все люди будут людьми. И как бы там вот наедине с собой император не мучился, не размышлял, он видел факты. Чума поселилась и не уходит. И он, отстаивающий римский мир по своему происхождению, по своему усыновлению себя, я имею в виду, усыновлению себя, по всем римским канонам своей семьи, по своему абсолютно римскому, абсолютно не христианскому образованию, философия – это римское образование, но она выводит его за границы узкого представления о мире. Философия содействует расширению его сознания. Он делает не то, к чему его зовет этот внутренний голос, но не делать это не может. Он римский человек. Все корни его в Риме. И в итоге, что он делает? Воюет. Войны на Дунае непрерывные, получившие название маркоманских войн или маркоманской войны. Потом с яцигами, квадами, это все германские племена. Сам пишет в 176 году, что он одержал победу над германцами и сарматами. Причем уж кого они точно называют тут сарматами? Германцы это все, кто более-менее
к северо-востоку,
и Дунайская долина Дуная. А сарматы это вообще все где-то в неведомых европейских, но неизвестных точно римлянам просторах.
У нас есть слушатель часто, который нам пишет, его зовут Сармат. Из Владикавказа.
Экзотично.
Но надо просто сказать, что если считать вместе с управителем из 25 лет его правления, да, 7 лет с управителем, еще 18 самостоятельным, он 4 года не было войны. Вот из 25 историки римские подсчитали вот у этого императора, миролюбца, реформатора, философа. Вот 21 год из 4, или 4 года из 18, когда он был единственным правителем, не было войны. Все остальное – война. То с Парфией, то с германцами, то на Балканах. Война бесконечная.
И это нормальное состояние Рима. Год, когда нет войны, времен прошлого, ну, допустим, поздней республики и ранней империи, принципата, это вообще считалось что-то трагическое, опасное. Сейчас же надо подумать, почему закрыты двери храма Януса. Ведь вот храм Януса, его двери открыты, значит, есть война. Его двери закрыты, мир. Рим классический, тот, поздней республики и принципата, миролюбие не считал достоинством. И никакого пия там быть не могло. Миролюбец в те времена, это ненормально, это аномалия. Времена Суллы и Цезаря, который гораздо симпатичнее Суллы, но прежде всего он полководец. Правда, странноватая политика милосердия по отношению к врагам, но пробиваются в душах людей, в их сознании невероятно медленно, потому что жизнь наша коротка. Эти какие-то микрокосмические мысли о том, что мир может и должен быть лучше. Они не побеждают, тем более не побеждают легко, но они есть. В общем, особенность, конечно, исторического взгляда на человеческую историю, то, что мы смотрим как историки на это, в том и состоит, что мы преодолеваем эти расстояния, недоступные одной индивидуальной человеческой жизни, и видим, что эти мысли столетиями, но пробивали себе дорогу. И христианство не станет совершенством. У него появятся свои ошибки, заблуждения, фанатизм. Появятся крестовые походы.
Как система ценностей.
Как система
не
ценностей.
Как религия, как система ценностей.
Ценностей
образ жизни, образ жизни.
Она прекрасна, но она же идеально не будет выполняться. И в итоге наш великий миротворец, вот в душе миротворец.
Марк Аврелий.
Воюет, да, Марк Аврелий воюет. Большую часть лет своего правления, о чем вы совершенно справедливо сказали.
И даже жена
сказали.
Его, вышеозначенная Фаустина-младшая, умерла в походе.
Мать лагерей.
Мать лагерей. Кстати, мать военных сборов, я бы перевел это так.
Она в летнее время.
Она называлась Матер Каструм, по-моему.
Да, мать лагерей.
Да-да-да.
Каструм, лагерь, военный лагерь
римлян. Да-да, она жила.
Она принимала участие.
Матер Каструрум.
Каструрум, да. Каструм, лагерь, Каструрум, множественное число, генетик, родители.
Надо же такое вот, такое прозвище заслужила жена императора. Мать лагерей.
Алексей Алексеевич.
Нет, это значит, что все в походах, со всей семьей.
Откуда
в походах.
Откуда прозвище? Он, ему надо было нечто противопоставить ее репутации развратницы.
Но гвардия его любила, так. И армия его любила, как ни странно, это умер любила.
А сенаторы поддались и оказали и все те почести, которые он хотел. Но он сам, вечно воюющий, противоречащий собственной же идее, не может не воевать, потому что он римлянин. Но самый страшный поступок он совершает в 176 году, за 4 года до своей кончины и ухода из истории. Он назначает своим соправителем, делает своим соправителем, а значит наследником, сына Коммода. Хотя прекрасно...
Смотри фильм «Гладиатор».
Да. Прекрасно знал, говорил, замечал, что Коммоду не надо править. У него у самого опыт другой. Он усыновленный.
Да.
Он никого не усыновил. Коммод оказался неким чудовищем на троне.
Но император-гладиатор.
Да, прежде чем он стал этим императором-гладиатором, как ушел из жизни Марк Аврелий. Он очень много, я уже коротко об этом сказала, говорил о том, что кончина к нему приближается, хотя стариком, 60 лет, большим, глубокой старостью не отличался, но для тех времен, конечно, время жизни. И он чувствовал, он предвидел свою кончину, значит, не назначать Коммода своим соправителем мог. У него было 4 года до смерти. Поразительный это вопрос, и моему уму до конца непостижимый. У него, правда, были и другие дети, были смерти других детей, он тяжело их переносил. Коммод прекрасный внешне, атлет, подражающий не кому-нибудь, а герою римской мифологии Геркулесу, обожающий наряжаться так, как Геркулес, более 200 раз выходивший на арену, сменит Марка Аврелия. Это трагедия Рима. Как хотелось бы, умер Марк Аврелий в походе от чумы, не допуская к себе в палатку никого, даже комода, в избежание заразы.
На месте нынешней Вены, города Вены, столицы
Австрии. Да, ровно
вот туда его унесло от Рима.
Ровно на месте Вены. Хотелось бы поверить Платону, которому верил Марк Аврелий. Государства процветали бы, если бы философы были властителями, или если бы властители были философами. Марк Аврелий был философом и властителем. Но, передав власть комоду, он ускорил и без того неизбежную трагедию римской цивилизации. Ибо третий век будет веком глубокого, почти безнадежного кризиса. Но Рим вырвется потом, ненадолго.
Потом. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».